Три месяца назад я принял участие в молодежной поездке. Довольно-таки продолжительная поездка у нас была. Это был июнь месяц, начало лета. Мы уехали на 10 дней в горы с молодежью. И где-то примерно к середине поездки мы были в штате Монтана, приехали на очередное место, где должны были ночевать, расположились палатками. Было примерно 5 часов вечера, до отбоя было еще очень много времени. Молодежь занялась своими делами. Кто-то играл в волейбол, кто-то читал, кто-то разговаривал, кто-то готовил костер. Я взял Библию и пошел в лес. Река была, в общем, заросли некоторые, ну и было очень тихо. Очень тихо. Была настолько глубокая тишина в лесу. Так получилось, я даже сейчас не могу вспомнить, почему я открыл Евангелие от Матфея, 4 главу. Не было у меня особенных каких-то вот о чем-то вот думать, говорить сам собой. Но вот открыл я 4 главу Евангелия от Матфея, и меня впечатлила история и жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Я даже доволен, что у меня сейчас достаточно времени есть для того, чтобы рассказать о своих размышлениях. Вначале я прочитаю этот текст, очень знакомый, Матфея 4 глава с 1 стиха. Эти события произошли сразу после того, как наш Господь принял водное крещение. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Итак, братья и сестры, я бы очень сейчас хотел, чтобы мы с вами вошли в размышления о том, что произошло с нашим Господом сразу после крещения. Те, кто принимает святое водное крещение, уже знакомы с этой истиной. Когда человек принимает водное крещение, у него начинаются серьезные испытания в жизни, серьезные искушения. Эта история случилась с Господом сразу после крещения в Иордане. Вероятнее всего, события происходили в Иудейской пустыне вдоль западного побережья Мертвого моря. Итак, Дух Святой повел нашего Господа в пустыню для искушения от дьявола. Первая заметка. Братья и сестры, наш Господь не сам пошел в пустыню. Его туда повел Дух Святой. И тут возникает вопрос, особенно для тех, кто любит размышлять над Священным Писанием. Для чего Дух Святой повел Иисуса в пустыню? Ну, вы скажете, для искушения от дьявола. Но теперь две мысли могут быть. Проверить, Иисус согрешит или нет. Но к нему подойдет дьявол, начнет искушать его. И вот мы проверим. Дух Святой хотел проверить Иисуса, он согрешит или нет. И второй вариант ответа, чтобы показать сатане, что он не согрешит. А вы подумайте об этом. Заметьте, братья и сестры, сразу после этого Иисус стал проповедовать о покаянии. Я к этой мысли вернусь чуть-чуть попозже. Сейчас отмечу. Об этом событии, искушении нашего Господа в пустыне, мы будем говорить с вами до страшного суда. Вообще эту историю, мне кажется, нужно нам, верующим, читать как минимум один раз в месяц. Что там случилось? Итак, Иисус находится в пустыне. Он там находился 40 дней и 40 ночей. Почему 40? А потому что израильский народ находился в пустыне 40 лет. Нашему Господу нужно было повторить в самом себе некоторые важные эпизоды еврейской истории. Он тоже бежал в Египет, чтобы потом вернуться в Палестину. Ему нужно было идти в пустынные места и там жить, чтобы наполнить собою ветхозаветную историю смыслом. Иначе, братья и сестры, прообразы Ветхого Завета не имеют никакого смысла. Все это был наш Господь. Заметьте, наш Господь совершил Евхаристию, хлебопреломление на ветхозаветней Пасхе, то есть на чем-то, на ветхозаветной Пасхе, и придал ей новый смысл. Наш Господь приходит на крещение к воде. А почему? А потому что мир начинался с воды. Бытие 1 глава. «И Дух Божий носился над водою, и Дух Божий сходит на Иисуса Христа». Тот же Дух сходит на нашего Господа в водах крещения. Какая взаимосвязь? Следующая заметка такая. Иисус ушел на 40 дней. Моисей тоже находился в пустыне 40 дней. Вы помните, определенный момент, он ушел на 40 дней. Он тоже не ел и не пил. И у меня появился вопрос, а почему Иисус не 41 день был, а именно 40? Как смиренно наш Господь победил сатану. Он не превысил меру Моисея. Это его смирение. Иначе мог бы сказать, Моисей мало постился. Я 41 день, а он только 40. Он не сказал, я Сын Божий. И вы знаете, сатана за этим всем наблюдал, конечно, он же потом пришел к нему. И у сатаны появилось очень много вопросов к нашему Господу. Кто он? Моисей 40 дней находился, и Иота находится 40 дней. И поэтому сатана оставил его до времени, потому что у него еще к нему были вопросы к Иисусу Христу. Итак, братья и сестры, теперь давайте мы возьмем по отношению к своей жизни. Любой человек, который ушел в пустыню, стал христианином, ушел от этого мира, он будет искушаем тремя вещами. Это мир, плоть, кстати, которая нас всегда предает и подставляет нас, и сам сатана. Вот об этом мы с вами сейчас будем говорить. У человека есть три главных препятствия. Мир, плоть и сатана. И вот эта коалиция, она нам препятствует приближаться к Богу. Братья и сестры, она всегда нам ставит препятствия. Она приближает, мешает нам приблизиться к Богу, ставит нам ложные идеалы и обманывает нас. Братья и сестры, искушения у человека могут проходить в разных местах, даже в доме молитвы. Заметьте, искушение нашего Господа было в пустыне, на горе и в храме. Это говорит о том, что нам могут предложить искушение даже там, где ты его не ждешь. Апостол Иоанн в первом послании говорит такие слова. «Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, первое, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Апостол Иоанн в Новом Завете тоже отмечает три искушения, и они похожи на эти три искушения нашего Господа Иисуса Христа. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Когда Ева подошла к дереву познания добра и зла, она была тоже искушаема этими тремя вещами. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Она увидела, что дерево дает знание, это гордость житейская. Она увидела, что плод красив, это похоть очей, это глаза. И оно было приятно для пищи, это похоть плоти. Братья и сестры, теперь посмотрите, в книге Бытия искушение Евы происходит в три этапа. Искушение Иисуса Христа в пустыне тоже в трех измерениях. Апостол Иоанн тоже пишет, похоть плоти, похоть очи и гордость житейская. И это не есть от Отца. Дорогие друзья, братья и сестры, эти три локации, где живут искушения. Еще здесь делаю такую заметку. Иисус говорит, не хлебом одним будет жить человек, потому что это было искушение тела. Потом сатана говорит, бросься вниз, ибо ангелам заповедуют о тебе охранять тебя. Это искушение души. И падши поклонись мне, это искушение духа. Тоже три, ведь мы-то с вами троичны. У нас есть тело, дух и душа. И мы имеем искушение по отношению к нашему телу, мы имеем искушение по отношению к нашей душе, и даже дух наш искушается. Братья и сестры, итак, давайте мы посмотрим на первое искушение. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Братья и сестры, истинность человеческой природы нашего Господа была в том, что Он хотел есть. Вы знаете из Священного Писания, что у Иисуса Христа было две природы. Это божественная природа, Он Сын Божий, и Его телесная природа, Он Сын человеческий. Так вот, истинность Его человеческой природы говорит слово, что Он взалкал. Он на самом деле хотел сильно есть, потому что Он был настоящий человек. И вот сатана использовал или предложил Господу использовать свою божественную власть, его природу Бога для утоления телесного голода. Изощренность этого искушения, братья и сестры, знаете, в чем была? Была в том, что само по себе такое действие было законным. Но давайте представим, если бы Бог Отец сказал Иисусу: ты сильно голоден, прошло 40 дней, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. А разве Бог Отец не мог сказать этого Сыну Своему? И это было вполне законным. Он же-то Сын Человеческий. Братья и сестры, изощренность этого искушения была в том, что это предложил сатана, но не Бог Отец. Я надеюсь, что вы следите за развитием моей мысли. Если бы Бог Отец сказал: скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, Иисус бы сказал, и они превратились бы в хлеб. Он же Бог. Но дело в том, что эта задача пришла от сатаны, но не от Бога Отца. Вы знаете, братья и сестры, иногда некоторые вещи нам кажутся правильными и законными. Но откуда они пришли, могут для нас быть искушением. Это была не воля Отца. Написано: не есть от Отца, но от мира сего. Следующий момент такой. Почему сатана сказал: скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, а почему не капустой? Почему не изюмом? Разве кроме хлеба других продуктов нет? Я хочу сейчас на этом остановиться. Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Кто из вас бывал в подобных пустынях, тот, наверное, имеет представление, что камни в пустынях, они выглядят как лаваш, только твердый. Лаваш – это не буханка хлеба, это не кирпич, который можно резать ножом. Лаваш – это хлеб такой плоский и круглый, который рвется руками. Вот камни в пустынях, они выглядят именно так. То есть, когда сатана сказал Иисусу: скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, они выглядели как хлеб, эти камни. Выглядели как лаваш, ибо в древности именно такой хлеб люди употребляли. Не наш хлеб с Валмарта там, или наш магазинный хлеб. И вот Иисус Христос отвечает сатане. Братья и сестры, такой бездонный ответ. Не может жить человек без хлеба и слова. Значит, теперь получается, слово Божие – это что же хлеб? Человек, он двухматериален. Мы с вами, братья и сестры, материальны, и мы духовны. Так вот, хлеб, он материальный, а Слово Божие – это духовный хлеб. Духовный хлеб. Материализм, он как учит человека, да? Главное, чтобы ты ел хлеб. Ты животное, и все. Человек ест, ест хлеб, а потом умрет. Родился непонятно зачем, ел непонятно зачем, всю жизнь, и все. Братья и сестры, такого более скотского, животного мировоззрения, наверное, больше не может быть. Трудно представить. Хлеб – это все. Вообще в Советском Саду, в Советском Союзе, простите, да, богатство народа исчитывалось по количеству буханок хлеба на человека. Сегодня говорят, что богатство страны рассчитывается по количеству телефонов на душу населения. По количеству телефонов. В Советском Союзе по количеству хлеба. Хлеба. То есть хлеб – это очень важно. На Востоке, когда люди благословляют еду, они благословляют только хлеб. Я однажды был в одной семье. Это было не на Востоке, это было в России. Мы посетили одну семью, и на столе было много различных блюд. И когда хозяйка дома предложила нас к столу и сказала мужу: попроси благословения, он сказал: на столе нет еды. Я посмотрел, там и голубцы, там и оливье, там было много еды. Он говорит: женушка, нет еды на столе. И она вспомнила, что она забыла поставить хлеб. Хлеба нет, значит, нет еды. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божии. Братья и сестры, мысль у меня какая? Как человек не может жить без хлеба материального, так он не может жить без Слова Божия. Если человек не живет Словом Божиим, он умрет. Он умрет. Потому что мы с вами не животные, которые бы только были бы материальны. У нас еще есть дух, который нужно питать. Советский Союз пытался превратить свою страну в хлебную фабрику, а получился какой-то концлагерь большой. Потому что Слово Божие запретили. Людям давали хлеб и говорили: посмотрите, Хлеб всему голова, а Слово Божие людей забрали. И во что превратилась эта страна, она вообще исчезла. Почему Иисус говорит, не хлебом одним материально будет жить человек, но всяким Словом Божиим. Буквально мы сегодня пойдем домой, будем обедать. У нас на столах будет материальный хлеб. Но если мы во время обеда будем пользоваться только материальным хлебом, но мы с вами не будем говорить о Слове Божьем, то это будет неправильно. Неправильно. Итак, братья и сестры, первое искушение – это искушение человека. Он искушается этим миром. Миром, да? Второе искушение происходило в Иерусалиме на крыле храма. Дьявол берет нашего Господа и побуждает его броситься вниз. И, сестры, у нас встречаются люди, которые считают, что если они будут регулярно видеть чудеса, они уверуют в Иисуса. Но это не так. Это можно доказать даже Священным Писанием. Когда наш Господь был в Кане Галилейской и совершил первое чудо и превратил воду в вино, вы думаете, на свадьбе все покаялись перед Иисусом и признали его за Сына Божия? Ведь даже тамада, то есть руководитель брачного пира, он сказал, что это лучшее вино, которое у нас подавалось на столах. То есть эта свадьба запомнилась в Кане Галилейской тем, что там было отличное вино. Скажите, а сколько людей уверовало после этого чуда? Только ученики Иисуса, и все. И остальные пили вино и не поверили в это чудо, потому что чудо еще нужно заметить, во-первых, его нужно заметить. А во-вторых, чудеса, они не представляют той ценности, который представляет Слово Божие на самом-то деле. Братья и сестры, второе искушение нашему Господу было предложено. Такое. «Бросься вниз, тебя подхватят». А Иисус говорит, «Не искушай Господа Бога твоего». То есть не вызывай меня на чудо. Ты меня вызываешь на чудо? Я могу это сделать. Я Бог. Не надо вызывать меня на чудо. Потому что ты все равно не покаяешься, сатана. Иисус знал, что сатана после этого чуда, когда бросится вниз с храма, он не покается. Иисус говорит, не надо меня искушать, не надо. Не искушай Господа Бога твоего, какая глубокая заповедь, откуда он ее взял? Братья и сестры, все ответы Иисуса Христа были из одной книги, из книги Второзакония. Не проси больше, чем написано. Не жди чудес на каждом шагу, имей смирение. И еще такая заметка, братья и сестры, в ответах сатане Иисус ничего нового не придумывал. Он брал тексты из Священного Писания. Хочу дать такое пожелание. Когда сатана предлагает искушение, не надо придумывать свои аргументы против сатаны. Нужно пользоваться только тексты Священного Писания, ибо они имеют силу против сатаны. Когда сатана увидел, что Иисус не поддался этому искушению, он берет его на весьма высокую гору и показывает ему всю славу мира сего. Сады Сирамиды, римские форумы, египетские пирамиды, храм Артемиды, все чудеса света, все золото, всю славу их, все, что блестит и пахнет, фимиамы, всех танцовщиц, золотые украшения на богатых женщинах, диадимы королей. Он показал ему все это в одно мгновение. Дорогие друзья, это больше, чем 5G, скоростной интернет. Вообще, кажется, от такого зрелища можно даже с ума сойти. Вы представляете, во мгновение ока Иисус увидел всю славу мира сего. Это и Дубай, и Эйфелева башня на сегодняшний день. Во мгновение ока. Это больше, чем скоростной интернет. И это было тогда 2000 лет тому назад. Сатана показал Иисусу всю славу и говорит, хочешь, я тебе все это дам? Взял и кинул перед глазами. Вот ты видишь? Ты видишь, что у меня есть? Ты видишь, чем я командую? Это все мое. Ты можешь представить, кто находится в моей власти? Все вот эти президенты, короли, я их двигаю, как на шахматной доске. Там у меня король есть. И я знаю, кто куда пойдет. Я их двигаю. Они всего лишь пешки в моих руках. Они мои. Я ими руковожу. Ты хочешь взять поруководить ими? Пожалуйста, бери. Братья и сестры, это показал сатана Иисусу Христу. Поклонись мне. Но что тебе трудно? Бери власть в свои руки. Братья и сестры, люди за власть, в любой стране, в любые тысячелетия, люди готовы, как и сейчас, идти до последнего, вырезать даже своих родственников, главное не потерять власть, соперничающие династии, родственники, только бы власть не потерять. Кстати, царь Ирод, который вырезал младенца в Вифлееме от 2 лет и ниже, это же был жестокий деспот, мальчиков уничтожал. Историки говорят, что рядом с Иродом лучше было бы быть свиньей, чем родственником, потому что свинью он жалел, а родственников убивал. Лучше было быть свиньей, нежели братом. Он и брата родного убил, и жену брата своего, и мать свою, и поубивал всех своих сродников. Главное – иметь власть. А, кстати, свинину он не ел. Не ел. Да, история говорит, что около Ирода безопаснее было быть свиньей, потому что тебя свиньи не скушают. У Нерона, кстати, так же быть. Вообще, власть – это самый сильный наркотик. Власть. И вот сатана говорит, хочешь, я дам тебе? Ты что, власти не хочешь? Люди за власть сегодня готовы делать все, что хотят. Братья и сестры, сказано так, дайте человеку власть, и вы узнаете его. Когда человек чуть-чуть почувствовал власть и чуть-чуть съел ее, он потом не может оторваться, ему хочется все больше и больше. Жажда славы и власти. И вы знаете, вот человек все больше и больше, а потом знать, а потом нужно с Богом спорить, ведь та вся власть у него. И вот человек начинает уже с Богом бодаться. Я Бог. Есть такие цари и короли, которые ставят себе памятники в центрах города и говорят, приходите и поклоняйтесь мне. Это что? Это уже спор с самим Богом. У кого больше власти? Братья и сестры, вот сатана именно этим и занимается. Вы представляете, он взял нашего Господа на весьма высокую гору и показал ему всю славу мира сего. Вчера рано утром мы с лагеря, кто желает, в 6 утра отправились на хайк, в поход. Наши братья из молодежи организовали. Не все пошли. Из 180 человек пошли 33 человека. Ну и я вместе с ними. Стали рано утром, когда было еще темно, и пошли. Поднялись на весьма высокую гору. Именно вчера я этот текст вспомнил. И оттуда мы видели очень далеко. Я только представил, как наш Господь находится на этой весьма высокой горе, и сатана показывает ему все. Вы знаете, когда наступило 6:50, из-за гор стало показываться солнышко. Солнечный диск. Сначала маленький кусочек, потом все больше и больше. Было очень прохладно, и мы фотографировали это солнышко. И нам было очень приятно видеть, как солнце встает, и вдруг я понял одну вещь. И она мне очень сильно понравилась. Когда сатана показал Иисусу всю славу мира сего, он, знаете, что ему не показал? Он не показал Иисусу, как солнышко восходит. Это вообще не в его власти. Он не показал сатане, как солнце заходит, как курочка откладывает яички, как пчелка собирает мед, как петух кукарекает, как отливы и приливы происходят. Сатана этого Иисусу Христу не показал, потому что это не его. Он показал ему все только то, что сделано грешным человечеством. Это Golden Gate Bridge, это Skydeck в Чикаго на сегодняшний день, это дубайские небоскребы. Вот он это ему показал, потому что там власть человеческая, и там все находится во грехе. То есть наш Господь, он обладает тем, над чем сатана не имеет власти. Еще раз, братья и сестры. Я еще раз подчеркну эту мысль. Сатана не показал Иисусу Христу, как восходит солнце, как оно заходит. Он показал только то, что находится в его власти. Это все его. Власть сатаны не простирается на природу. Не он посылает дождь. Не от него восходит солнышко. Сатана командует только там, где есть люди с грехами, где есть борьба за первенство. А Христу это надо, братья и сестры. И вот сатана говорит, падши поклонись. Он говорит, а мне это не надо. Идем на океан, я покажу тебе, как океан работает. Это все мое, это я все сотворил. А эти небоскребы, это дело твоих рук, это все. Показывай, мне это не надо. И знаете, я-то думаю, что сатана был очень разочарован, что Иисус не пошел на это. Он так хотел похвастаться этим. Посмотри, что у меня есть. iPhone 12, Тесла моя. Это все мое, это мои люди придумали, которые хотят первенства. Я говорю, мне это не надо, пойдем в горы. Пойдем, я тебе покажу то, что мое, то, что я сотворил. Вы знаете, братья и сестры, в Библии написано, что нашему Господу так много принадлежит, что Он даже знает количество волос на нашей голове. Ему эти небоскребы, это всю славу мира сего, Артемида Эфесская. Он наши волосы посчитал на голове. Иисус говорит, Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Братья и сестры, представьте себе еще раз картину. После 40 дней поста впалые щеки Иисуса, глаза вот такие черные. Знаете, когда человек долго не ест, у него начинают чернеть глаза. Я видел людей, ну, которые долго не ест, у них выражение лица такое очень, очень интересное. Да? И вдруг в этот ответственный момент, когда Иисус голодный, есть хочет, и сатана взял и предложил ему эту власть. Говорит, у тебя будет не только буханка хлеба, это все будет твое. Давайте представим себе, что вы слушаете матроса, который совершил 5 кругосветных путешествий. Я видел это, я видел это, я был там, я был там, я был там. Хочешь, пойдем со мной? Иисус говорит, нет, это не надо. Братья и сестры, вот наш Господь отвечает словами из Второзакония. Написано, не искушай Господа, Бога твоего. Знаете, что мне нравится в Иисусе Христе? Он даже на Голгофском кресте кричал не то, что он хотел, а говорил то, что написано в Библии. А то, что Давид говорил в 21-м псалме. Я буду заканчивать, братья и сестры. Мы с вами тоже искушаемся тремя вещами. Миром, плотью и сатаной. И на нас давит мир, дорогие друзья, привычками, обычаями, модой, праздниками, новостями, сплетнями. На нас давит наша собственная плоть, которая постоянно требует для себя, для себя. Такая многострастная плоть, вечно спорющая с душой. Я, кстати, не знаю, ваша плоть спорит с вашей душой, моя спорит с моей душой. Знаете, наша душа, она такая замурышка, знаете, она такая тихая и спокойная. Она не требует своего, она ждет, когда ее покормят Словом Божьим. А плоть постоянно своего требует. Причеши меня, накорми меня, подщипай меня, подкрась меня, подмажь меня, пожалуйста, сделай меня красивым. Это требование нашей плоти, это наши искушения. Знаете, а душа так наблюдает со стороны, думает, а я-то вечная, а плоть временная. И вдруг я понял, что я, наверное, больше обращаю внимание на то, что временное, на свою плоть. А душа-то она вечная. И душа говорит, я главное, и я не умру. А плоть говорит, а мне все равно. Я все равно много хочу, все равно умру. Братья и сестры, и вот вообще эта борьба, она проигранная, потому что плоть никогда не пойдет впереди души. Плоть, она временная. Она временная. И вот наша задача ухаживать за душой своей, чтобы наша душа была накормлена Словом Божьим, потому что она вечная. А тело наше, да, знаете, как вот, да, здоровый мужик, да, 125 килограмм, говорят, живого веса, да, вот такой здоровый, ел и пил. Кстати, люди просто едят и пьют очень много. А потом пришло время, он лег, пришло время умирать. Я видел таких за 2-3 недели, высох, и вынесли только 72 килограмма. А куда делись 85? Они ему и при жизни не нужны были, в принципе. Не нужны были. Он мог бы без этого прожить. А вот плоть требует своего. Для себя, для себя. Братья и сестры, вот эти искушения, они нас будут постоянно одолевать. Вот. И нас искушает сам сатана. Смотрите, Иисус Христос ушел от этого мира. Ушел. Где нет базаров, где нет театров, где нет сплетен, где нет людей. Ушел от этого мира. Потом отказал своей плоти, перестал кормить ее 40 дней. Не кормит ее. И остался кто? Остался сам сатана. И он теперь приходит, говорит, здравствуй, теперь пришел я. Ушел ты от мира, ушел от еды, но все равно искушения будут здесь. Кстати, люди, которые уходят в пустыню и ведут аскетический образ жизни, чтобы не быть искушенными грехом, они не понимают одной вещи, что к ним придет сам сатана, и все равно будет их искушать там. Даже в пустыне сатана может искушать. Итак, братья и сестры, это схема нашей духовной борьбы. Я хотел бы сегодня призвать всех, вас и себя тоже, чтобы мы с вами бодрствовали. Как израильский народ по пути в землю обетованную прошел через пустыню, как наш Господь прошел через пустыню, так и наша жизнь, в которой мы живем, это тоже пустыня. И у нас тоже будут искушения. Искушения от мира, от плоти и от самого сатаны, чтобы нам с вами быть победителями. Дорогие друзья, нам нужно знать Слово Божие. Когда сатана приходит, когда нас искушает плоть, нам нужны не свои аргументы. Я верующий, я буду победителем. Нам нужно цитировать тексты из Святого Писания. И наш Господь стал победителем. Заключительная мысль, сейчас только мне пришла вот в мысль, такая вот, братья и сестры. Когда Иисус вышел из пустыни, знаете, что Он стал делать? Он стал проповедовать о покаянии. Когда наш Господь увидел все царства мира того, и славу их. Он говорит, только одно нужно, нужно каяться. После того, что я увидел, нужно только каяться. Знаете, когда люди побывают в Египте, на Канарских островах, они не каются, а в интернет вылаживают фото. То за нас же все наоборот. Посмотрите, где я был, как я отдыхал с женой, с детьми. Посмотрите, я и там, я увидел всю славу мира сего. Иисус говорит, я там везде был, и когда все это я увидел, я вам говорю, вам просто нужно каяться. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Заметьте, братья и сестры, анализ нашего Господа после увиденного другой, чем у человека. Человек восхищается грешным человечеством, а Иисус говорит, вам нужно каяться. Мне нравится анализ нашего Господа, и он пошел на служение и стал проповедовать и возвещать Евангелие благодати Божией. Да благословит нас Господь, чтобы нам с вами быть победителями. Братья и сестры, пустыня у каждого у нас есть. Пустыня тоски, пустыня одиночества, пустыня непонимания. И там будет и сатана, там будет и мир, и плоть. Но там с нами находится наш Господь. И он будет с нами вместе, и мы будем вместе побеждать. Аминь. Помолимся.